Несмотря на все попытки российских аналитиков представить дело так, что Европа раскололась во мнении, как оценивать действия России в Грузии, и что, дескать, традиционные российские и европейские партнеры совсем даже Россию не критикуют, даже такая, уж казалось бы, дружественная страна, как Италия, не осталась в стороне от европейского мнения. В среду министр иностранных дел страны Франко Фраттини, находясь в Тбилиси, заявил следующее.
Важно послать Российской Федерации мощный сигнал. Европа едина. Европа хочет, чтобы состоящее из 6 пунктов соглашения выполнялось. Это ключевой момент для нас.
На следующий день приехавший в Тбилиси вице-президент США Дик Чини пошел дальше и обратился к Михаилу Саакашвили с такими словами уважения, которые завидно получить любому политическому лидеру.
Господин президент, вы проявили бесстрашие в ответ на оккупацию вашей территории и были непреклонны в своих принципах. Америка уважает вас и замечательный народ этой страны.
Российское руководство, и я буду говорить именно о российском руководстве, несмотря на то, что общество сейчас выглядит сплоченным вокруг власти, российское руководство отвечает на все действия со стороны Запада словами «ну и что?». Россия нужна Западу больше, чем Запад России. Заморожено будущее отношения с Европейским Союзом и НАТО, вступление в ВТО под угрозой переговоры о сокращении стратегических вооружений с Соединенными Штатами. Мы беседуем на эту тему с директором Центра демократии, развития и законности Стэнфордского университета Майклом Макфолом. А действительно, ну так и что Запад негодует?
Прежде всего, я должен сказать, что меня поражает, насколько российские лидеры сами загоняют Россию в изоляцию. Россия заявила, что хочет выйти из Совета России и НАТО. Российское руководство решило, что его больше не интересует членство во Всемирной торговой организации. И российские лидеры сейчас угрожают санкциями импортерам продовольственных товаров и грозят сократить поставки энергоресурсов в Европу. Так что по каким-то причинам это они решили, что хотят быть вне международного сообщества и прекратить играть по правилам.
Так если у Запада рычаги сдерживания России в этих обстоятельствах, как заставить ее играть по правилам?
Не думаю, что сдерживание – это правильное слово. Мы не находимся в состоянии холодной войны, и мы все должны быть этому благодарны. Это не идеологическая борьба между коммунизмом и капитализмом. А когда люди используют сейчас словосочетание «холодная война», они забывают, что сотни тысяч, если не миллионы людей погибли в этой так называемой «холодной войне». Так что отсутствие холодной войны – это хорошая сторона дела. Плохая сторона состоит в том, что Россия является гегемоном в экономике и безопасности региона. И это факт. Россия намного сильнее всех государств вокруг ее границ. И сейчас похоже, что Россия больше не хочет следовать обязательствам, взятым в рамках международных договоров и международным нормам, под которыми страна в какой-то момент подписалась. Ответ Запада, на мой взгляд, должен быть многослойным, стратегическим и долгосрочным, а не риторическим и сиюминутным. Первое, что необходимо, это чтобы Североатлантический союз выступал именно как союз. Трансатлантическое сообщество должно выступать в одном лице и с единой позицией. Союз не должен позволить России вбивать клинья и играть на различиях. Это очень важно. Во-вторых, я думаю, надо срочно восстановить Грузию. Российское руководство недвусмысленно заявило, что хочет видеть не только территориальный развал этой страны, но и под российским политическим и экономическим давлением развал экономики этой страны. Ее правительства. Президент Медведев заявил об этом весьма прямо во вторник. Так что выделение миллиарда долларов, о чем заявил Джордж Буш, это очень важный первый шаг. Нельзя позволить России развалить Грузию. В-третьих, я думаю, со временем внутри самой России начнется дискуссия. Более того, я в этом не сомневаюсь. Нация всегда сплачивается под знамена в период кризиса. Это случается везде и в моей собственной стране тоже. Но потом, по прошествии времени, в обществе начинается обсуждение того, насколько мудрой была такая внешняя политика. И даже в автократичной сегодняшней России я уже вижу признаки того, что дискуссия начинается. Она сводится вот к чему. Хотим ли мы терять сотни миллионов долларов на фондовых рынках в наших будущих экономических отношениях с Западом ради этого клочка земли, Южной Осетии? А со временем, я думаю, даже в самом российском правительстве и уж наверняка в российской экономической элите дискуссия на эту тему будет становиться все более и более острой. Потому что просто невозможно сделать то, что сделала Россия, и ожидать, что твоя репутация с точки зрения следования закону и принятым процедурам будет такой же, как до войны.
Вот вы сказали, что это не холодная война. Тогда как вы определите нынешние отношения? Я слышала этот аргумент раньше, дескать, в нынешнем мире нет противостояния идеологий. Да, коммунистической идеологии больше нет, но разве превратно понятый патриотизм или гипертрофированный национализм не идеология? Разве она не опасна?
Мне это напоминает не 20 век, а 19-й. Заявления о сферах интересов, с которыми выступает российское руководство, просто взяты из этого периода. Я думаю, что в 21 веке эти представления абсолютно устарели. И да, в России есть национализм, да, люди собрались под знамена, но, повторяю, я обращаюсь к долгосрочным интересам России. Для простого российского человека воевать, защищать и признавать независимость Южной Осетии, местечко с 50-60-тысячным населением без экономики, при том, что ни одна страна мира не присоединилась к России и не поддержала ее в этих действиях, все это служит ли долговременным российским интересам, ее безопасности и процветанию? Я думаю, что со временем люди поймут, что это не в национальных интересах России.
Мы говорили с Майклом Макфулом до того, как появилась информация из Никарагуа о том, что давний ненавистник Соединенных Штатов, президент Даниэль Ортега, признал таки независимость Абхазии и Южной Осетии. Причем признал явно в пику США. И это уже просто «здравствуй, родная социалистическая юность». Но я хочу вернуться к изначальному вопросу. Российское руководство заявляет, что Россия нужна Западу больше, чем Запад России. И в пример приводятся в первую очередь переговоры с Ираном. Насколько важна была роль России в стратегических вопросах, которые пытается решить Запад? И насколько позитивной была эта роль?
Ну, если говорить об Иране, то мне кажется, что и российское руководство, и российский народ должны задать себе один вопрос. Будет ли отвечать интересам национальной безопасности России Иран, обладающий ядерным оружием? В конце концов, Иран намного ближе к России, чем к Соединенным Штатам. Я просто не вижу, как ядерный Иран может отвечать интересам национальной безопасности России. И у меня нет никаких иллюзий на этот счет. Кремль в случае с Ираном не собирается делать одолжение Соединенным Штатам. Кремль будет голосовать в Совете Безопасности ООН на основании собственных оценок интересов национальной безопасности России. И поэтому представление о том, что Россия нам нужна, что мы должны пожертвовать Грузией, как кто-то говорит, чтобы получить российский голос под резолюцией о санкциях, крайне наивный подход к внешней политике и в прошлом, и сейчас. Во-вторых, утверждение, что нам нужна Россия для решения каких-то проблем. Конечно, мы хотим, то есть я думаю, мы должны хотеть иметь сотрудничество с Россией по вопросам, которые затрагивают наши общие интересы национальной безопасности. Мы хотим работать с Россией по таким вопросам, как предотвращение распространения оружия массового поражения. Думаю, мы хотели бы вести прямые переговоры с Кремлем по такому вопросу, как сокращение наших ядерных арсеналов. По-моему, это в наших общих интересах национальной безопасности. Но мы не делаем это как одолжение России, и Россия не делает это как одолжение нам. Это просто в наших общих интересах. Еще один аргумент, который я часто слышу, что Запад зависит от российских энергоресурсов. Я бы сказал в ответ на это, что выживание российской экономики полностью зависит от экспорта газа и нефти. Так что если ради геостратегических интересов российское руководство начнет играть с поставками в Европу, то получит на руки экономический кризис у себя дома. Так что энергетическая зависимость двусторонняя.
Но насколько была конструктивна Россия в последнее время? Мне сразу приходит в голову не только голосование по санкциям против Ирана, но и, например, российское вето на санкции против Зимбабве.
Нет, а что касается голосования по Зимбабве, то это чистой воды мышление 19 века. Если это хорошо для Запада и США, то это плохо для России и наоборот. И складывается впечатление, что у России вообще нет никаких моральных норм. Заблокировать резолюцию против одного из самых беспощадных диктаторов в Африке. Я иногда задаю себе вопрос, а российские официальные лица когда-нибудь выезжают из Москвы? Может быть, им стоит провести какое-то время в Зимбабве, Южной Африке, Мозамбике, Намибии, Ботсване, Танзании и посмотреть, как люди в этих странах реагируют на подобные решения, которые, кстати уж, совсем не связаны с российскими национальными интересами. А что касается Ирана, то, по моему мнению, Россия немногим помогла при голосовании за эти резолюции. Поэтому представление, что мы должны лезть из кожи вон, чтобы заручиться российским голосом, это неверные представления о взаимозависимости, о том, как мы должны себя вести с Россией.
Есть ли хоть какие-то основания надеяться, что Россия в ближайшем будущем изменит свое поведение?
I don't know.
Не знаю. Я вижу некоторые признаки разногласий. Я вижу некоторые сигналы того, что не все считают, что это была хорошая идея. Если задача восстановить и укрепить российскую экономику, то что сделано, этому не помогает. Президент Медведев во время предвыборной кампании заявил, что ценит законность превыше всего. Ну так вот, именно законность он сейчас и нарушает. Эти договоры в рамках ОБСЕ, в рамках ООН, это все тоже элементы закона, которые Россия своими действиями вопиющим образом нарушила.
Мы беседовали с директором Центра демократии и развития законности Стэнфордского университета Майклом Макфолом.